Здравствуйте, уважаемые зрители. В студии «Украина.ру» член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании и президента России. И вот в частности, мы опять слышим этот тезис, что НАТО не должно расширяться на восток. Об этом заявил Путин и предложил начать переговоры. Также я напомню, что на прошлой неделе Владимир Путин просил все-таки письменное подтверждение, что НАТО не будут расширяться на восток. Почему это так принципиально и важно стало для президента России вот сейчас?
Ну, потому что, во-первых, нужно внести ясность. Вот все время нас кормят какими-то завтраками, обещаниями. Подождите, вы говорите о стабильности в Европе. Ну, так и дайте письменные гарантии того, что блок НАТО, вы же сами говорите, что он оборонительный, не будет двигаться дальше. Давайте зададим вопрос. Зачем оборонительный блок должен все ближе к российским границам придвигаться, включать в себя
лучшая
часть советской территории?
Это нападение.
Ну, так и назовите, оборонительно, скобочка, лучше нападательный, скобочка закрылась, блок НАТО. То есть дайте письменную гарантию, что Украина не будет входить в НАТО. Это почему важно? Потому что сегодня во многом киевский режим, ну и часть симпатий граждан Украины к этим людям, зиждется на иллюзии. Иллюзии, что Украину примут в Европейский Союз, примут в НАТО, еще куда-то примут, накормят, обогреют. Нужно письменно зафиксировать, что этого не будет. Ну вот представьте себе, киевская власть выходит и говорит, нас не примут в НАТО, нас не примут в ЕС, верьте нам дальше. Все, это разрушается. Поэтому это один из элементов, ну если хотите, раскрывания глаз гражданам Украины. Это важно, пусть Запад сам подпишет этот документ. Поэтому они и не хотят его подписывать. Ну, кроме того, они создают иллюзию граждан Украины и у политического истеблишмента, что Запад будет поддерживать Украину и куда-то ее примет. Нет.
А можете объяснить, вот даже если они это подпишут, а что им мешает нарушить соглашение?
Ну, честно говоря, ничто не мешает. Но отсутствие соглашения всегда хуже, чем его наличие, потому что им нужно будет объяснять, почему они из этого соглашения выходят. Тем более, если они войдут сейчас, там, в 2022 году, но они не могут же в этом же 2022 году из этого соглашения выйти. Поэтому, первое, я думаю, что письменных гарантий от Запада мы не получим никогда.
А почему Россия так это требует? Я думаю, там же люди понимают тоже, что не будет этих письменных гарантий.
Ну, это определенная дипломатическая игра, вот если уж совсем так откровенно говорить. Россия говорит, вы нас обвиняете в этом. Давайте, хорошо, давайте так, вы нам даете гарантии, что вы не двигаетесь на территорию Украины. Для нас это, ну, хоть какая-то гарантия вашей порядочности и доброты ваших намерений. Дайте нам эту гарантию. Как вы можете сказать, что мы не можем этого? Ну вот почему? Вы сомневаетесь? Так и мы тогда свою оборонительную доктрину строим совершенно иначе. Не-не, вам нельзя, только мы можем. То есть из этого следуют определенные последствия. Но мне кажется, что самый важный момент – это психологическое воздействие на граждан Украины. Не примут в ЕС, НАТО не будет защищать, никогда не будет воевать за Украину. И вот с этим пониманием надо выстраивать политику государства украинского, ну и, конечно, налаживать добрососедские отношения с Россией и прекращать гражданскую войну на Донбассе.
Вы знаете, мне кажется, понимание этого есть. По-моему, Байден это не скрывает. Он же и заявил, что не будут американские солдаты воевать на территории Украины.
Через сколько лет Байден перестанет быть президентом Украины?
Это тоже верно. Ну так можно о каждом сказать.
Нет, просто когда есть письменные гарантии, это одно. Другое дело, когда вы говорите, слушайте, ну это Байден, ну он сейчас сказал, а потом придет Обама 2.0, и вот он нас точно примет, верьте нам. И ведь вот эта вера, сколько она уже? Ну больше 2 десятилетий, а то и 3 десятилетий продолжается. Давайте письменно подведем под этим черту. Не будет Украина принята. И ведь точно так же, как только это будет сделано, но это не будет сделано в отношении Украины, можно потребовать в отношении Грузии. Дайте гарантию непродвижения вас в Грузию. Нас это тоже беспокоит. Грузия – это такой клин, который разделяет Армению и Россию. Там Турция, там Азербайджан, там напряженность. Для нас это важная составляющая нашей безопасности. Дайте такую же гарантию. Тоже не дадут.
Мне кажется, что руководство Украины все-таки понимает, что страна не будет членом альянса, и также они понимают, что не будут они выполнять Минские соглашения и возвращать Донбасс. И опять же, может быть, вот это заявление Зеленского, что нужно провести референдум по Донбассу, с этим и связано? Какой вообще может быть референдум, его итог? И вы поддерживаете такую инициативу?
Я категорически против такой инициативы, потому что давайте попробуем просто сформулировать вопрос, который может быть в сегодняшней украинской реальности выдвинут на все украинские референдумы. Еще раз подчеркиваю, что Конституция Украины никаких других референдумов не допускает. Вот что можно спросить? Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс отделился от Украины? Нет. Такой вопрос нельзя вынести на референдум. Зеленский не будет этого делать. Согласны ли вы с тем, чтобы Донбасс получил то, что, собственно говоря, написано в Минских договоренностях, дополнительные полномочия? А тогда у вас Харьковская область, тогда у вас Закарпатье, тогда у вас еще. Почему они не хотят давать этот особый статус? Потому что понимают, что потом за этим особым статусом придет элита других регионов. Значит, что можно там? Что можно спросить? Согласны ли вы с тем, что Донбасс должен быть возвращен в состав Украины? Вот единственный вопрос или его вариация, который Зеленский может вынести. И дальше, опираясь на итоги этого референдума, потому что, скорее всего, результат нарисуют положительный, опираясь на якобы всенародное требование и волю.
Почему, скорее всего? Может быть, наоборот, отрицательный, что нет, не хотим возвращения Донбасса, и это же решение проблемы. И Зеленский покажет Байдену, вот смотрите, у нас люди не хотят.
Давайте начнем с самого главного. На Украине есть политические силы, которые олицетворяют здравый подход к этому вопросу. Да, это ну, более-менее здравый подход, это партия «За жизнь», которая скажет, что скажет? Давайте отделим Донбасс? Нет. Давайте разговаривать с Донбассом? Да, здесь не может быть какой-то другой формулировки. То есть в сегодняшней политической системе Украины формулировка референдума будет сделана такая, что большинство граждан ее поддержит. А если они даже этого и не сделают, то, так сказать, нужный результат будет дальше просто дорисован. После этого президент Зеленский выйдет и скажет: граждане Украины требуют от меня, чтобы я восстановил территориальную целостность Украины. Поэтому я отдал приказ перейти в наступление. Единственным результатом этого референдума может стать полномасштабная война. Другого результата просто быть не может. Зачем вам нужно проводить референдум? Вы подписали Минские договоренности. Есть у вас партнер, с которым надо вести переговоры. Собственно говоря, это те, с кем вы воюете. И жители Донбасса, ДНР, ЛНР, вы с ними не разговариваете. Вместо этого проводите референдум на территории, где вы сегодня являетесь источником контроля и власти. Что вы там получите?
Я вас поняла. То есть это как бы перекладывание ответственности. Это не я, мол, войска на Донбасс веду, а люди этого захотели.
Конечно, это украинский народ потребовал от меня Зеленского. Я всего лишь выполнил эту волю. Но с ней, удивительным образом, согласны все нацисты из батальона Азов и большинство депутатов Рады. То есть я не виноват. Не я принял решение напасть 22 июня 1941 года, Адольф Гитлер, а он бы провел бы референдум, который бы дал ему возможность с какой-нибудь формулировкой. Считаете ли вы, что фюрер должен принять все меры для того, чтобы отразить потенциальные угрозы для Третьего Рейха? Он сказал: так это же народ от меня потребовал. Чего же вы меня в Нюрнберге судить-то собираетесь? Нет, это вот.
Так может поэтому члены Альянса и не хотят давать письменные гарантии России, потому что все-таки планируют включиться в данный конфликт?
Затягивание ситуации. Вот любой патриот Украины, России понимает, что затягивание конфликта не в интересах ни России, ни Украины, ни народа Донбасса, оно в интересах Соединенных Штатов Америки. Даже Европе этот длительный конфликт не нужен. То есть гражданская война продолжается больше, чем Вторая мировая. Она будет продолжаться скоро больше, чем столетняя война, если никто не будет ее заканчивать. Но если одна сторона конфликта не хочет заканчивать войну, война становится столетней. Это не смешно на самом деле. Американцев и, в конце концов, европейцев очень устроит, что посередине русского народа вот такой окоп пролег на десятилетия. Посмотрите на Тайвань. Вот вы улыбнулись, сказали, что это невозможно.
Но столетняя война.
Посмотрите на Тайвань. Гражданская война в Китае началась в тысячи, ну даже не будем говорить, когда началась, закончилась в 49-м году. Все, закончилось. Это уже сколько лет? 51 плюс 21, 72 года. Тайвань отдельно, при этом Тайвань это не отдельное государство. Там Китай и здесь Китай. Одно время там стреляли пушками через пролив. Сейчас не стреляют, но могут начать опять. Вот к чему они ведут. Это просто технология. Северная Ирландия, Ирландия, Тайвань, Китай, Индия, Пакистан, Кипр, Северный Кипр. Это навсегда, если с этим не бороться.
У меня следующий вопрос возник. Может быть, с этим связано и затягивание сертификации Северного потока-2, что вроде бы ждут разрешения, так что же в итоге? Начнутся эти боевые действия, они начнутся, и поэтому пока его не сертифицируют? Или там чисто действительно бюрократия и никаких политических подтекстов нет?
На этот вопрос легко ответить. Отмотали чуть-чуть назад по времени. Год назад какая была причина невывода Северного потока-2? Россия нападала на Украину? Нет. А что там было? Датские правительственные источники, что-то там, после чего немецкие экологи, до этого польские экологисты, до этого эстонские сепаратисты. И все время кто-то там чего-то выступал против Северного потока-2. Это просто поиск какой-то причины, чтобы не дать ему вступить
А
в дело.
почему?
Да все очень просто. Ну, смотрите, есть отопительный сезон, есть рост цен на газ. Если вы введете Северный поток-2, цена на газ что?
Снизится.
Снизится. И вы упорно не вводите его в эксплуатацию. Значит, вам что нужно? Значит, вам нужна высокая цена на газ. Вам это части европейского политического истеблишмента и стоящего за ним американского истеблишмента. Американцам нужна высокая цена на газ в Европе для того, чтобы все европейское стало дорогим, для того, чтобы облегчить переход на еще более дорогую зеленую энергетику. И поэтому они не вводят Северный поток-2, они не вводят, они держат высокую цену на газ. Да, нам это выгодно, конечно, но это не наша игра, не мы ее подняли.
Но дело в том, что, вот, насколько мне известно, почему сейчас не сертифицируют, потому что Германия потребовала, чтобы была компания оператора зарегистрирована в самой Германии. То есть это получается, Германия сама же себе делает высокие цены на
Ну,
газ.
вам не кажется это смешным? Вот смотрите, высокая цена, сложности в немецкой экономике и какая-то строчка в немецком законодательстве о том, что
Европейском.
оператор в немецком, что оператор должен быть другого там юридического статуса. Вам что легче сделать? Понизить цену на газ для всей Германии или изменить одну строчку? Конечно. Если бы вы думали об интересах Германии, вы бы сказали, слушайте, собрался Бундестаг, давайте меняем одну строчку, потому что сразу немцы получат в 2 раза меньшую платежку. Ну что нам эту строчку-то поменять? Долго, что ли? Нет,
Причем
нельзя поменять. То есть строчка закона священна. Пусть немцы обогреваются свечками, пусть, не знаю, останавливаются заводы, но только строчку в законодательстве поменять точно нельзя.
он, кстати, похоже на немецкий характер, вам не кажется, все-таки?
Нет, знаете, немцы, когда надо было, поменяли законы. И Гитлер пришел к власти путем изменения законов и запретил политических противников путем изменения законов. Евреям наклеили и нашили звезды путем изменения введения Нюрнбергских законов, которые не замечал Запад. Так что у них все делается по закону, но если надо, они закон меняют. А не то, что, знаете, как вот скрижали получили 1000 лет назад где-нибудь в Тевтобургском лесу, так они на них молятся. Ничего подобного. Просто поймите их конечную цель. Идет опускание Европы, опускание Германии. Вот что делают американцы частью, ну, руками продажных германских политиков. Нас же не удивляет, что на Украине почти, ну, все политики продажные, в основном скуплены на корню Западом. Да вы что, вы думаете, в Германии что-то другое? То же самое.
Но только теперь, получается, нам диктуют условия, и мы подстраиваемся, постоянно пытаемся выполнить эти условия, чтобы все-таки ввести в эксплуатацию Северный поток-2. А потом появятся еще одни условия, третий, десятый, пятый. Так может вообще этот проект обреченный, он не будет работать?
Смотрите, здесь сложилась уникальная ситуация. Этот проект строился на деньги «Газпрома», ну, условно, деньги России и деньги западных корпораций, в основном немецких. Сейчас, когда немцы руками американцев, вернее говоря, американцы руками немцев подняли цену на газ, Россия за газ, который не идет по этой трубе, а идет по другим транспортным артериям, получает повышенную стоимость. Потихонечку окупается эта труба. Наши затраты на эту трубу окупаются, а немецкие затраты на эту трубу не окупаются. Поэтому они, не вводя за этот Северный поток-2, они нам вроде как бы эти деньги возвращают, а свои деньги закапывают в землю. Поэтому, в принципе, ну хорошо, не сертифицируйте еще год, держите высокую цену. Мы свои деньги вернем назад, а вы будете выглядеть идиотами, потому что, в конце концов, немцы начнут вас спрашивать, слушайте, что у нас такие высокие платежки-то? Ну что у нас такие высокие платежки? Вот.
Аномальные морозы, у
А
нас же климаты.
лето наступит, а платежки будут все высокими, потому что цена будет высокая. Поэтому игра с неведением Северного потока-2, она такая сложная, но надо понимать выгодоприобретателя. Европе должно стать плохо. И это не для России. Нам как раз высокая цена на газ, ну, как говорится, приятно, но она не должна быть слишком высокой. Потому что если ты разоряешь своего постоянного покупателя, в конце концов он разорится, и ты останешься без рынка сбыта.
Вот, кстати, новый канцлер Германии заявил, что вообще Германия откажется от газа до 2045 года. Такая климатическая программа у них принята. То есть уже не будет играть газ такую роль, как сегодня. Вот вам кажется, это возможно?
Ну вот Ангела Меркель делала такие заявления? Делала. Где теперь Ангела Меркель? Нет, Ангела Меркель весело отдыхает на пенсии. Олаф Шольц будет отдыхать там же, к 2045 году. Это либо падишах помрет, либо осел помрет, либо Хаджа Насреддин помрет. То есть делать заявление, что будет в 2045 году, очень и очень удобно. Ответственности тот Олаф Шольц, которого мы сегодня наблюдаем во главе немецкого правительства, нести точно не будет. Но надо понимать, что это направление движения.
Да.
Это направление движения. К этому надо относиться серьезно. Но поживем увидим, как говорится.
Не, ну Россия должна же как-то к этому готовиться. Куда ей потом газ свой продавать?
Россия к этому готовится. Вот Россия заблокировала климатическую заявление, которое...
Резолюцию ООН,
да. В этой резолюции было написано о том, что идет потепление климата, и безопасность всей планеты от этого зависит. То есть одно увязывалось с другим. Это... Резолюция стала следствием встречи в Глазго, на которой не приехал Путин, где он выступил дистанционно, и где Россия подписала только одно соглашение о том, что нужно леса сажать. Ну, с чем мы с вами совершенно согласны. Да, действительно, надо восстанавливать лес. Я двумя руками за. А вот то, что надо скот сокращать, что нужно бороться с всем этим... за эту всю зеленую историю, вот это очень сомнительно. И поэтому Россия заблокировала эту... резолюцию. А теперь давайте сопоставим сегодняшнее давление на Россию, непонятную ситуацию вокруг Украины, требования России дать письменные гарантии и блокирование со стороны России этой резолюции. Ну, грубо говоря, для вас сейчас что самое главное? Переход на зеленую энергетику. А мы заблокируем вашу резолюцию. Пока вы не будете с нами нормально разговаривать, не дадите нам письменных гарантий. А до этого будем блокировать все ваши резолюции. Мы, кстати, не в одиночестве там находимся. Более 100 стран подписало, 98 стран не подписало. А Индия проголосовала вместе с Россией против этого. Просто у Индии нет права вето, а у России есть.
А Китай воздержался.
Почему? А Китай воздержался. А что Китаю не воздержаться, если Россия будет против? Почему бы и нет?
Но, тем не менее, сказать, что Россия вообще не принимает участие в этих западных климатических программах, это неправда. Мы же видим уже, и как говорят, что у нас тоже будут меняться и технологии, и тоже мы будем развивать зеленую энергетику. Это постоянно звучит, и тоже называются сроки. То есть, получается, мы и Китай играем в эту западную игру на правилах Соединенных Штатов. Правильно?
Мы и Китай зафиксировали готовность поиграть в эту игру, но не на западных правилах, а на правилах, которые будут учитывать и наши интересы. Риторика у нас такая же, но теперь давайте договоримся, что есть зеленое, что такое возобновляемые источники энергии и так далее. Вот давайте это обсуждать. То есть здесь главное, насколько ты серьезно веришь в то, что говоришь. Надо говорить в данном случае одно, а делать то, что выгодно для российской экономики. И пока мы видим определенную двойственность, но она все больше показывает нам, мне, как мне кажется, что Россия все-таки четко и ясно осознает свои интересы. И блокирование вот этой резолюции ООН я полностью поддерживаю.
Также, опять же, возвращаясь к словам нового канцлера, он заявил, что из Украины сделают такой некий источник, главный источник альтернативной энергетики. Можем ли мы верить обещаниям Шольца и что он имеет в виду?
Он имеет в виду, что всю территорию Украины заставят высокими безобразными ветряками, не знаю, солнечными батареями, ну и, собственно говоря, все.
А это хорошо или плохо? Почему нет?
А чего в этом хорошего?
Вот объясните, что ничего в этом плохого.
Хорошего. Что плохого? Да. Это дорого, это не экологично и это ненадежно. Почему не экологично? Потому что все эти технологии связаны все равно с какими-то технологическими вещами. То есть вот этот ветряк огромный, надо его куда-то потом закапывать и утилизировать. Технологий на сегодняшний день нет. Литиевые батареи, аккумуляторы, их тоже невозможно аккумулировать. Поэтому выглядит все это красиво, и сегодня это все датируется. Почему это надо выстраивать на территории Украины, совершенно непонятно. Потому что там много ненужной земли, то есть раньше там сеяли еду, а теперь будут ветряки стоять?
Но получается, Украина будет поставлять электроэнергию в страны Европы.
А страны Европы не пробовали построить у себя несколько надежных атомных электростанций? То есть опять
Все
Украина...
Сейчас идет дискуссия по поводу атомных электростанций.
И Украина придаток к чему-то. А самостоятельная, независимая европейская держава, она хоть в каких-то планах-то существует или нет? Нет, ее нет. То есть... Когда распадался Советский Союз, передовая промышленность по тому времени отличное ВВП. Где все это? Вместо этого ветряки и солнечные батареи?
Я могу вам сказать один плюс от этого. Точно не захотят воевать на этой территории, потому что будут вкладывать деньги в эти ветряки и батареи, чтобы потом что?
Это иллюзия. Тогда бы не было ни первой, ни второй, ни наполеоновской, никакой войны. Деньги вложили, деньги уничтожили, и потом вложили еще раз, потому что кредит дали. Где будут работать граждане Украины? Вот будут стоять ветряки, крутиться, будут лежать эти батареи, там еще. Что еще? Работать люди где будут? Обезлюживание территории. Где рабочие места? Не высокотехнологичные, какие-нибудь. Где? В этой концепции там людей не должно быть на Украине. А одни ветряки. Я уж не говорю о том, что когда вот эти ветряки стоят в определенном месте, там птицы дохнут. Вибрации вредны для здоровья птиц и людей тоже. Поэтому ставить на своей территории, это там, где живут люди, это невозможно. Это нужно делать в пустынных местах. Значит, в этой концепции Украина должна быть превращена в пустыню или полупустыню. Причем планово. Люди должны куда-то уехать.
Ну, над этим сейчас как раз и работает украинская власть. А что может обезопасить эту территорию от войны? Вот если вкладывать деньги, это не вариант, все равно будут воевать. А что тогда?
Ядерный зонтик России. Сотрудничество с Россией. То есть, вот смотрите, концепция Запада. Мы так с вами поверхностно разобрали. Людей куда-то деть, непонятно, что там делать, и быть придатком западной экономики. То есть, вторичной или третичной. В российской концепции, что такое Украина? Это строительство заводов, это житница, здравница, люди одинакового с нами статуса, одинаковой крови, одинакового менталитета, ну, с небольшой разницей. То есть стать частью огромной территории на равных, мне кажется, это совершенно несопоставимые между собой концепции.
Надеюсь, украинцы сделают правильный выбор в нужный момент.
Ну, а мы постараемся им помочь.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что в студии Украина.ру был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.